Палаточная миссия. Это история о том, как в России в период Первой мировой войны, революции и гражданской войны небольшая группа христиан, верных Слову Божию, жертвуя собой, несла спасение, утешение и помощь тысячам гибнущих и обездоленных людей. Многие из них сложили свои головы кто под шашками махновцев, кто под пулями белогвардейцев, кто в советских тюрьмах. Об этом этот исторический очерк начала 20 века. Благословенная работа палаточной миссии в России была начата Яковом Яковлевичем Диком из Гальпштата, Таврической губернии, ныне город Молочанск, Запорожской области. Во время страшного вихря революции, гражданской войны и сильного голода Господь употребил этого человека для спасения многих тысяч душ от вечной гибели. Обратившись к Христу в молодые годы, Яков Яковлевич Дик начал свидетельствовать о Христе среди своих товарищей-студентов в Германии, где он получил техническое образование. Перед самым началом мировой войны он возвратился на родину, где предполагал использовать приобретенные им за границей знания для блага народа и для развития промышленности и сельского хозяйства страны. Но тот, которому принадлежала теперь жизнь Якова Дика, решил иначе и повел своего преданного служителя иными путями. Война, оторвавшая миллионы людей от мирного труда, увлекла и Якова Дика в ряды русской армии. Будучи глубоко верующим человеком, признающим за грех всякое человекоубийство, он был освобожден от службы с оружием в руках и назначен в канцелярию Всероссийского земского союза Красного Креста. Находясь в Москве, в центре Союза, и сталкиваясь ежедневно с новыми лицами, он почувствовал, что его миссия в этом учреждении не может ограничиться добросовестным исполнением служебных обязанностей. Он понял, что Бог послал его в народную гущу к людям, влачившим греховное существование, с высокой целью свидетельствовать о Спасителе. Проникшись этой мыслью и желанием служить ближним для спасения их бессмертных душ, Дик начал евангельскую работу среди своих сослуживцев и подчиненных по службе. Устное свидетельство подтверждалось им на примере личной жизни. Здесь, как и везде, оказалось, что для истины место на кресте, а не в среде человеческого общества. С самого первого дня работы ему пришлось испытать сильное противодействие и нападки со стороны противников евангельской истины. Среди санитаров, находившихся под его наблюдением, было много искренне верующих молодых людей, которые быстро начали группироваться вокруг него. Оторванные от своих домов, от той духовной среды, где они получили возрождение, будучи заброшены в совершенно другую среду, они нуждались в духовной поддержке, в советах более опытных и твердых в вере людей. Все они нашли теперь в Якове Дике своего друга, духовного наставника и руководителя. Вначале работа Дика среди санитаров вызвала охлаждение к нему высшего начальства по службе. Затем отношение это перешло в открытую и самую ожесточенную вражду. Особое ожесточение и нападки исходили от его ближайшего начальника, который прежде был сам близок к Христу, но, уклонившись от истины, теперь всеми силами стремился препятствовать ее распространению. Посыпались доносы, клевета, началось стремление удалить Дика, занимаемого им поста. Даже грозили отдать его под суд за агитацию среди воинских частей. Эта вражда и нападки сделались известными руководимой Диком группе верующих молодых людей. Боясь лишиться своего наставника и руководителя, они начали обращаться к Богу в молитвах, прося его защитить своего слугу. Следившие за всеми фазами этой борьбы верующие прозвали Дика Мардохием, борющимся со злобным Аманом. Молитвы были услышаны. И как в древности, несправедливый Аман должен был пасть, а преследуемый им Мардохий подняться на высоту, так случилось и здесь. Искавшие удаление Дика были удалены сами, а он продолжал свою работу с еще большей ревностью, видя в этом помощь самого Господа. Через это служение многие были поддержаны на христианском пути и утверждены в истине. Многие вновь познали Господа как своего личного Спасителя и впоследствии, увлеченные примером своего друга и наставника, сделались служителями Господа, неся его Евангелие в среду русского народа. Работа Дика среди санитаров велась нелегальным образом и продолжалась до начала 1917 года. Февральская революция, сметя все устои старого государственного режима, принесла с собой полную религиозную свободу. Будучи человеком кипучей энергии, Яков Дик воспользовался этим моментом и в скором времени организовал из верующих солдат христианский солдатский кружок. Этот кружок через короткое время распространил свою деятельность на все крупные города России, повсюду, где находились воинские части. Для более успешного распространения евангельской истины Дик начал издавать журнал «Будильник совести». Он устроил столовую для бедных, организовал уличную миссию из членов солдатского кружка и примкнувшей к нему московской христианской молодежи. На всю эту работу своего слуги Господь давал обильное благословение. Солдатский кружок не мог быть долговечной организацией. Он мог существовать только до тех пор, пока продолжалась война и существовала армия. После заключения мира с Германией в Брест-Литовске началась демобилизация, а вместе с этим распался и кружок. Военные люди возвратились домой к своим занятиям. На одном из последних заседаний правления кружка в Москве был поставлен вопрос, как сохранить эту организацию и продолжить работу для Христа и в мирных условиях. Одним из ревностных работников кружка было высказано пожелание: «Если бы Господь дал нам палатку, мы могли бы продолжать нашу работу, разъезжая по стране и неся Евангелие туда, где оно еще не проповедано». Эта мысль запала в сердце Дика. Еще находясь в Германии, он сильно интересовался работой палаточной миссии. Думал и молился, чтобы Господь открыл и в России двери для подобной работы. Теперь настал подходящий момент. Сотрудников, готовых посвятить себя всецело этой работе, было достаточно. Многие из членов солдатского христианского кружка готовы были вступить в новую армию, армию Христа. Но для работы нужна была палатка. тесном кружке братьев нужда о палатке была принесена Господу в молитве. И через несколько дней деньги в сумме 5000 рублей, необходимые для приобретения первой палатки, были получены. Эта первая услышанная молитва была как бы печатью Господа на начало работы появившейся миссии. Для Дика это было ясным указанием на то, что Господь, начавший эту работу, будет продолжать ее и дальше. В 1918 году, с верою в помощь свыше, группа братьев захватила с собой палатку, вмещающую до 500 человек, и выехала из Москвы в Тамбовскую губернию. Около города Козлова палатка работала до сильных морозов. Это был один из многочисленных темных уголков России, куда еще никогда не проникал свет Евангелия. Работа в этой глухой местности была сопряжена со многими трудностями. Люди, никогда не слышавшие евангельской вести, слушали ее с большим интересом и вниманием, но в то же время и с недоумением. Кто они? Зачем приехали в нашу местность? Ведь мы ничего такого здесь и не видывали. Подобные вопросы задавали крестьяне сами себе и при рассуждениях друг с другом. Говорят-то хорошо о Боге, но не кроется ли в этом что-нибудь недоброе? Вскоре на сцене появилось православное духовенство. Началась вражда. Крестьянам стали внушать, что приехали с палаткой антихристы, и что наступает конец света. Посещение собраний и палатки было запрещено духовенством. Однако, несмотря на противодействие, стала проявляться сила Божья. Одно за другим начались обращения душ ко Христу. Первым обратившимся в этой местности был 16-летний юноша. Посетив несколько раз собрание в палатке, он увидел свою греховность и понял, что Христос умер за него. «Иисус Христос, прости мне все мои грехи!» – молился он через несколько дней, склонив свои колени вместе с работавшими в палатке братьями. «Возьми мое сердце и помоги мне быть твоим учеником!» Узнав об обращении сына, родители строго запретили ему дальнейшее посещение собраний и встречу с миссионерами. Но запреты не помогли. Посещения юноши, жаждущего еще больше познать Господа, участились. Он стремился использовать каждую удобную минуту, чтобы больше слышать и больше научиться. Видя непослушание сына, родители прибегли к самым суровым наказаниям. Однажды, пригласив двух соседей и растянув сына на земле, отец избил его до потери сознания. Но придя в себя, весь покрытый кровавыми подтеками, юный мученик за Христа снова пришел в палатку, где и прожил несколько дней, пользуясь уходом миссионеров. В другом месте одна пожилая женщина, прожившая прежде несколько лет в монастыре, дала обет во что бы то ни стало сжечь палатку вместе с работающими в ней людьми. Запавшись керосином, она пришла во время собрания к палатке, чтобы облить ее со всех сторон и поджечь, когда слушатели разойдутся и останутся одни миссионеры. Но прежде чем выполнить задуманное дело, она вошла внутрь, чтобы послушать, что там говорят. Слово Божие и пение духовных гимнов, которых она никогда еще не слышала, сильно подействовали на ее сердце. Пробуждающаяся совесть начала обличать ее в том поступке, который она решила совершить. Началась сильная внутренняя борьба. И когда кончилось собрание, Дух Божий и Его Слово одержали полную победу над этой душой. Теперь грешница стояла у ног того, кто умер за нее на кресте. Рыдая, она созналась в своем ужасном намерении и в молитве принесла покаяние Господу. Через несколько минут фляжка с керосином была передана ею одному из проповедующих. С глубокой скорбью рассказала она о том, как перед священником и перед иконами дала обещание сжечь палатку. «Но Господь простил мне и этот грех», — добавила она в заключении, сияя от радости и внутреннего мира. «Долгое время искала я моего Господа», — начала она свой рассказ. «В молодости я ушла в монастырь, но и там не нашла его. Ходила по святым местам, давала обеты, но все же оставалась несчастной грешницей. Наконец, чтобы загладить мои грехи, дала этот последний обет. Этим я думала уничтожить врагов Бога, антихристов. Батюшка сам благословил меня на это. И вот теперь я встретила здесь того, которого искала моя душа. Не зная его, я вооружилась против него, но теперь я чувствую, что прощена им, прощена навсегда». Во время духовной работы над душами Братьям стала ясна и другая нужда населения – нужда в медицинской помощи. Имея некоторые медицинские познания, миссионеры, работавшие в палатке, по мере возможности старались удовлетворить и эту нужду. Помощь оказывалась некоторыми натуральными средствами. Господь положил свое благословение и на этот труд. Десятки больных ежедневно посещали палатку, причем всегда открывалась возможность для духовных бесед о Христе. Наступившие холода заставили прекратить эту благословенную и полезную работу. На зиму палатка была сложена и сдана на хранение одному верующему. За исключением четырех братьев, все работники разъехались по своим домам. Некоторые из них, находясь на военной службе, давно не видели своих близких. После демобилизации они поехали с палаткой для работы на Неве Господней. Теперь, воспользовавшись зимним перерывом, они хотели провести некоторое время в кругу близких, чтобы с наступлением весны снова поехать на труд. Два брата остались на севере, чтобы в зимнее время посещать те места, где летом работала палатка. Они укрепляли верующих в евангельской истине и, по возможности, несли благую весть и в другие места. Двое из работников, возвратившись на юг, также не прекращали работать, неустанно свидетельствуя о Господе среди меннонитских колоний. Господь посылал им обильное благословение. Сотни душ находили мир с Богом через их труд в продолжении нескольких зимних месяцев. Но сатана, давний враг Господа и его детей, неутомимо преследующий в продолжении многих веков все святое, не спал и теперь. Он возбудил злобу среди некоторых меннонитов, которые организовали в это время самоохрану от набегов махновских шашек, грабивших жителей. Меннониты в продолжении нескольких веков не брали в руки оружия по своим религиозным убеждениям. Они также не участвовали с оружием в руках и в только что окончившейся войне. Но в данном случае они взялись за оружие, и десятки молодых людей становились в ряды самоохраны. Организаторы усиленно вели агитацию за оружие. В это время братья, проезжая по колониям, несли евангельскую весть мира, что очень не нравилось сторонникам самоохраны. Наконец, у вожаков созрело решение обезвредить мешающих. Во время собрания в колонии Тигервайде Яков Дик только сошел с кафедры после проповеди, как был арестован неким господином Пледом из этой же колонии. Намерение противников сводилось к тому, чтобы на следующий день отправить Дика в Гальпштадт, где в это время находился штаб самоохраны, и где его ожидал неминуемый расстрел. Но Господь хранил своего раба и в данном случае. Об аресте через короткое время узнали в соседней колонии Рикенау, где Дик перед этим имел несколько собраний, во время которых несколько десятков молодых людей обратились ко Христу. Вся колония пришла в движение. Молодые люди ночью направились в Тигервайде к господину Пледу с требованием о немедленном освобождении Дика. Освобожденного увезли в Рикенау. Таким образом, он и на этот раз избежал опасности. Еще и теперь мне часто вспоминается горячая молитва Якова Дика, произнесенная им за обращение господина Пледа. Через несколько дней после своего ареста Дик приехал к нам в колонию Клейфельд, где мы, несколько человек, находились на библейских курсах, руководимых братом Реймером. Брат Дик рассказал нам о своем аресте и освобождении. Это было мое первое личное знакомство с братом Диком. Работая среди молодежи и солдат, я много слышал о работе Дика в Москве и интересовался ею. Приехав на юг в начале 18 года и посетив Гальпштадт, я нередко получал советы от верующих присоединиться к работе палаточной миссии. Памятная мне молитва об обращении господина Пледа была услышана. Через некоторое время суд Божий постиг господина Пледа. У него начался рак языка. Испытывая страшные мучения и чувствуя приближение смерти, он призвал из соседней общины проповедника. Во время беседы с ним он сказал, что эта болезнь – суд Божий, совершающийся над ним за то зло, которое он причинил Дику. После глубокого раскаяния этот человек, противившийся прежде Господу, нашел еще в последние дни душевный мир и перешел в вечность верующим. Избегнув на этот раз смерти, Дик с еще большим успехом и благословением продолжал евангелизационную работу. В это время юг России был занят красными войсками. Произошла перемена власти, и Дик был снова арестован и предан суду военно-революционного трибунала. Его вина заключалась в том, что он якобы собирал людей на митинги, держал перед ними политические речи и так далее. Конечно, это была лишь выдумка противников Евангелия. Господь и здесь проявил мудрость по отношению к своему рабу. За несколько дней до суда с севера прибыли братья Ю и М. Будучи ревностным последователем Христа и хорошим оратором, Михайлов произнес перед трибуналом замечательную защитительную речь. Судей он превратил в подсудимых. Результатом было то, что Яков Дик снова был освобожден. Приехавшие с севера братья сообщили также о чудных благословениях, которыми сопровождалась их работа в продолжении всего этого времени. Так закончился в 1918 году первый период работы палаточной миссии. Приближалась весна 19-го года. С наступлением теплого времени можно было снова начать работу в палатке. Незадолго перед тем Дик пригласил несколько новых работников на Ниве Господней. Было решено вместо одной палатки, работавшей в 18-м году, выслать несколько. Господь сопровождал это дело благословением. В ряды палаточников вошло несколько новых братьев и сестер, решивших посвятить свою жизнь служению ближним. Господь творил вещи, невозможные для людей. Один из работников был на учете и служил в это время в военном ведомстве. Гражданская война была в полном разгаре, и освободиться для работы на Ниве Божьей военному не было никакой возможности. За этого брата много молились, и через 2 недели, когда нужно было начать подготовку для работы в миссии, он был освобожден от военных обязанностей. Организовав 6-недельные библейские курсы для подготовки сотрудников, Яков Дик поручил ведение их брату Юшкевичу вместе с некоторыми другими. Сам же он, взяв с собой Михайлова, направился в Харьков для регистрации миссии и в Москву для приобретения новых палаток, медицинских принадлежностей и литературы. Господь везде давал успех и оказывал свою помощь. Было приобретено несколько палаток, около 15 тысяч Библий и Новых Заветов, и много другой духовной литературы. Миссия была зарегистрирована властями. Получив таким образом право для официальной широкой работы и приобретя необходимые принадлежности, Дик оставил в Москве своих помощников и поручил им погрузку и отправку всего приобретенного в центр миссии, находившийся на станции Понютино, Екатеринославской губернии. Сам он возвратился на юг. Нужно было закончить подготовку сотрудников к предстоящей работе. Сделать распределение групп, из которых несколько должны были выехать на станцию Понютино Донецкой области, развернуть палатки и пойти с ними поселением. Одну группу нужно было направить в Тамбовскую губернию для работы в находившейся там прошлогодней палатке. Во второй половине мая, сопровождаемые благословениями местных верующих, 12 братьев и 8 сестер, к которым впоследствии присоединилось еще 13 человек, разбившись на 4 группы, выехали на необъятную Ниву Божью, горя желанием призывать души к Христу, помогать чем только можно всем нуждающимся. «До свидания, дорогие, если не здесь, то там, в небесах», говорили слуги Господа своим родителям, близким и друзьям. На глазах многих провожающих блестели слезы, и уста произносили молитвы и благословения. Некоторые сестры и братья до 20-25-летнего возраста никогда не разлучались с родителями. Теперь они отрывались от них и шли для спасения ближних. Это было тревожное время. Уже второй год по всей стране свирепствовала гражданская война. Армия генерала Деникина как раз вела наступление с юга, а Красная армия отступала на север. Все поезда были загружены ранеными, больными и армейским снаряжением. Попасть в поезд для палаточников было очень трудно, но Господь и здесь оказывал свою помощь. Он давал возможность и в этом бушующем и волнующемся человеческом море свидетельствовать о любви Его. На станциях и в переполненных поездах слышалось пение духовных гимнов и проповедь Евангелия. Наша группа с Диком, его женой и двумя сестрами, выехав последней, попала в самый водоворот. До станции было верст 25. По дороге нас несколько раз останавливали военные отряды, допрашивали, проверяли документы, осматривали вещи. На станции Пришиб, железнодорожная станция крымского направления в Запорожской области, пришлось просидеть двое суток, ожидая возможности ехать дальше. Поезда шли один за другим, но попасть на них не было никакой возможности. Мы задавали себе вопрос о причине задержки, молились об устранении ее и думали, что все дело во внешнем беспорядке. Но вскоре Господь открыл нам, что причина нашей задержки лежала в нас самих. Занявшись собой и мыслью о дальнейшей поездке, мы не обратили внимания на тысячи беженцев, ютившихся вокруг станции. Они были как овцы, не имеющие пастыря. Лишившиеся жилищ, гонимые страхом, бежали они сами, не зная куда и зачем. Господь открыл нам, что мы должны засвидетельствовать о Нем перед этой массой людей, прежде чем поехать дальше. Находясь в стоящем на запасных путях порожнем товарном вагоне, мы заняли место у широкой двери и начали петь духовные гимны. Масса народа прибежала со всех сторон к нашему вагону, и через несколько минут перед нами виднелось море голов. Проповедь Евангелия длилась несколько часов. Горячий призыв обратиться к Христу сменялся пением призывных гимнов. Дик и я, сменяя один другого, продолжали обращаться к собравшимся со словом. С глубоким вниманием многие со слезами на глазах слушали нас, целыми часами не сходя с места. Женщины стояли с детьми на руках. Господь проявил свои действия. Грешники сокрушались о своих грехах. Во время моей проповеди пришел какой-то военный коммунист и, угрожая, направив на меня наган, потребовал прекратить собрание и распустить народ. Собравшиеся просили продолжать. Началась беседа. Многие коммунисты задавали вопросы. Некоторые поносили нас, угрожали арестом, расстрелом и так далее. Во время беседы произошел случай, который утвердил в сердцах слушающих слышанное больше, чем самый лучший призыв. Из толпы выступила молодая девица-коммунистка с целью каким-либо образом разбить произведенное проповедью впечатление. Начав задавать вопросы, она спросила: «Поступаете ли вы сами так, как проповедуете этим людям?» Получив утвердительный ответ, девица продолжала: «Ведь в Евангелии написано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вот вы имеете на ваших ногах сапоги, а я босая, нуждаюсь в обуви и не имею ее. Дайте же мне вашу обувь и останьтесь босыми сами». Громадная толпа, слушавшая беседу, насторожилась. Все взоры обращены были на нас. Яков Дик спросил, действительно ли она имеет нужду в обуви. Получив утвердительный ответ, он снял со своих ног сапоги и подал коммунистке. Произошло замешательство. Покраснев от стыда, она с неохотой приняла сапоги из рук Дика и начала пробираться сквозь толпу. Радость озарила лица всех собравшихся. Слышались возгласы: «Слава Богу, что есть еще люди, поступающие по Христову учению». Тут вмешался один молодой человек, тоже коммунист, который был сильно тронут всем происшедшим. «Стыдно так делать, товарищ!» — обратился он к удаляющейся сапогами в руках коммунистки. «Ведь ты дома имеешь несколько пар обуви, а теперь взяла последние сапоги у людей, находящихся в пути. Я предлагаю тебе сейчас же возвратить сапоги обратно». Осыпаемая упреками и пристыженная, девица вынуждена была возвратить сапоги. Когда большая часть собравшихся уже разошлась, около вагона все еще оставались две плачущие женщины. Приглашенные в вагон, они рассказали нам, что этот день должен был быть последним в их жизни. Сегодня они решили покончить с собой. «Я и моя дочь были когда-то верующими людьми», – рассказала старшая из них. «Но, лишившись дома и бежав вместе с другими от фронта, мы далеко ушли от нашего Господа и глубоко пали». В Александровске, ныне город Запорожье, собрались все группы. Некоторые из братьев были арестованы и посланы на общественные принудительные работы, но вскоре были освобождены. Дальше ехать к намеченной цели не было возможности. Впереди был фронт, все время шли бои. Город был на осадном положении, население мобилизовали и выгоняли за город для рытья окопов. Творилось настоящее столпотворение. Никто не чувствовал себя спокойно в своем доме. Оказавшись в таком положении, мы увидели, что Господь привел нас сюда в эти тяжелые дни для специальной миссии. Разделившись на группы, мы начали евангелизационную работу в молитвенных домах баптистов, евангельских христиан и на немецком языке среди меннонитов. Несмотря на неспокойное время, собрания были переполнены. Души обращались к Христу. Верующие, ослабевшие в дни испытаний, укреплялись в следовании за Господом и вдохновлялись желанием служить ближним. Через несколько дней мы поняли, что наша миссия в этом городе закончена. Впереди нас ожидали новые задачи. После поста и молитвы мы получили ясные указания, что должны ехать дальше. Но выехать из города, находящегося на осадном положении, было невозможно. Со станции Синельникова, Днепропетровская область, через которую мы должны были ехать, наступала армия Деникина. О поездке по железной дороге не могло быть и речи. Поэтому мы решили ехать на подводах от одного селения к другому, проповедуя по пути о нашем Искупителе. До соседнего селения было около 15 верст, и найти подводу для наших вещей не было никакой возможности. Мы провели еще один день в молитве, и Господь послал одного из меннонитских братьев, который и согласился поехать с нами. Сверх всякого ожидания и опасений мы были выпущены из города без особых задержек, после легкого допроса. Дорога лежала между двумя фронтами. Справа шли деникинцы, а слева отступали красные. Те и другие несли смерть и разрушение. А посреди шли воины Христа, неся жизнь, утешение и радость, благовествуя о спасении во Христе для всех погибающих. Благополучно доехав до селения Маркусово, расположенного на живописном высоком берегу Днепра, мы снова убедились в дивном водительстве Господа в нашей работе. Он шел с нами, как некогда в пустыне с Израилем, указывая время, когда идти, и когда, и где остановиться. Найдя два семейства верующих, которые приняли нас с великой радостью, мы узнали от них причину нашей задержки из-за подводы в Александровске. В каждом из двух семейств верующих было по несколько человек, больных черной оспой, находившихся в тяжелом состоянии. Остановиться в их домах не было никакой возможности, а другие нас не приняли бы к себе. Но день тому назад один из братьев как раз окончил постройку нового сарая, в котором мы и смогли устроиться на несколько дней. В этот вечер, получив для проведения собрания помещения сельского театра, мы приступили к евангелизационной работе. Несколько дней подряд посещение театра переполнялось слушателями. Некоторые решались отдать свою жизнь Христу, раскаиваясь в своих грехах. Кроме евангелизации, мы посещали больных и оказывали медицинскую помощь. Господь действовал везде. Одна из наших групп переехала на лодках на противоположный берег Днепра, несмотря на опасность обстрела со стороны охранявших берег солдат. Братья посетили там лечебницу «Бетания», где имели благословенные собрания среди больных и персонала. По пути от Маркусова до Синельникова на протяжении приблизительно 70 верст мы посетили много других селений. В каждом было устроено несколько собраний. Все новые и новые души прилагались к сонну спасенных Иисусом. Всюду оказывалась посильная помощь больным, давали советы и так далее. В каждом селении мы разыскивали верующих, и если находили таковых, помогали им днем в их работах. Одни шли полоть огороды и баштаны, сестры помогали в домах, некоторые посещали дома, где находились больные. В одном селении верующий брат как раз был занят постройкой дома из кирпичей, сделанных из клейкой глины с соломой. Стены росли очень медленно, но под руками молодых миссионеров работа закипела. Стены быстро выросли, и когда нужно было идти дальше, над домом уже возводилась крыша. По вечерам, когда крестьяне оканчивали свои дневные занятия, мы проходили с пением по селению, приглашая всех на собрание. И тогда у нас были благословенные часы общения с собравшимися. «Ах, если бы почаще посещали нас такие люди!» — говорили крестьяне, провожая нас дальше. «Быть может, и мы сделались бы лучше. Нас ведь теперь часто посещают, но все лишь грабят да забирают последние вещи. Все обижают, угрожают расстрелами. Когда же милостивый Господь жалится над нами?» Так говорили старушки со слезами на глазах, провожая нас иногда далеко за селение. Оставив фронт позади, мы прибыли в Синельниково, которое было уже занято армией Деникина. После нескольких дней работы, в которой нам оказывала самое горячее участие и помощь местная община баптистов, мы направились дальше. До станции Понютина, избранной нами центром для работы, оставалось еще около 100 верст. Желая поскорее добраться до места, чтобы пойти оттуда дальше уже с палатками, мы решили воспользоваться поездом. Путь был очищен от войск, и мы могли без особых трудностей получить места в вагоне. После обильных благословений, пережитых во время работы в пути, в Понютино нас ожидало разочарование. Но пути Господни не наши пути, и Его мысли не наши мысли. Мы верили, что все служит к нашему благу и к Его славе, и потому приняли все из рук Его. Ожидаемых нами палаток в Понютино мы не нашли. Братья Э. и Михайлов не успели погрузить и отправить палатки и литературу, так как были отрезаны фронтом. Между Россией и Украиной шли бои, и они с палатками и всем прочим оказались отрезанными от сотрудников, находящихся на юге. Отдохнув в течение нескольких дней от утомительного путешествия и поработав в Понютинской и Лазовской общинах, мы после некоторого поста обратились к Господу с молитвою, прося, чтобы Он открыл нам свою волю относительно того, что мы должны делать дальше. Нам стало ясно, что палаток мы не дождемся. После двухдневного пребывания в молитве и рассуждениях все сотрудники миссии с радостным сердцем согласились пойти по селениям и без палаток. Все видели в этом ясное указание от Господа. Яков Дик распределил работников на две группы. Снабдив каждую из них в достаточном количестве литературой и аптечками, он поручил руководство ими брату Юшкевичу и мне. Сам он остался в центре для работы в ближайших окрестностях. Эти две группы продолжали свою работу с обильным благословением, переходя из одного селения в другое. Собрания и беседы устраивались в школах, в молитвенных и частных домах. Когда же было невозможно получить помещение, собирались под открытым небом на площадях. Со всего селения обыкновенно стекался народ для слушания евангельской вести. Желающим и умеющим читать раздавались брошюры. Больным оказывалась помощь. Кругом была вопиющая нужда. Усталые и измученные невзгодами Великой войны, совершенно разоренные последующей гражданской войной, которой не было видно конца, многие души жаждали мира и покоя. Только Христос и Евангелие были в силах дать мир этим тысячам измученных людей. Сменяющие одна другую власти стремились лишь пополнить свою казну и продовольственные запасы для армии, налагали тяжелые налоги на сельских хозяев и совершенно не заботились о жизни и благосостоянии крестьян. Деревня была оставлена без всякой медицинской помощи. В связи с этим у нас было много работы с больными. Господь давал силу своим рабам и обильно благословлял совершаемый нами труд. Но не спал и сатана. Нередко через православное духовенство он возбуждал против нас кого только мог. Часто на наших собраниях появлялись люди, вооруженные палками, камнями и прочим. Но вооруженные против волков, по выражению православного духовенства, люди видели перед собою овец Христа и возвращались обратно, покоренные Словом Божьим. В селении Леоновка мы получили разрешение для устройства собраний в помещении школы. Перед началом мы прошли по селению с пением гимнов, раздавая брошюры и приглашая на собрание. Помещение, в котором должно было состояться собрание, наполнилось слушателями прежде, чем мы успели дойти до него. Началось собрание. С напряженным вниманием слушатели ловили каждое слово. Вдруг ворвались несколько человек и с криками и руганью начали мешать проповеди. Поднялся шум, крики. Мы пробовали успокоить разъяренную толпу пением. Обыкновенно пение действовало успокаивающе, но здесь ничто не помогало. Шум, крики и ругань продолжали усиливаться. Пришлось прекратить собрание. Выйдя из помещения, некоторые из нас были крайне смущены. Около школы стояла громадная толпа мужчин, вооруженных вилами, косами, палками и тому подобными предметами. Видя, что эта встреча организована для нас и полагаясь во всем на Господа, который послал нас и хранил до сих пор, мы направились через толпу, которая стояла при выходе. Ни одна рука не была поднята, когда мы проходили между рассвирепевшими людьми. Вся вражда, которая была направлена на нас, была излита ими между собою. В то время, когда мы кончили собрание и, обратившись в молитве к Богу, начали выходить из помещения, враждебная толпа разделилась пополам. Одни начали говорить в нашу защиту, другие против. Поднялся страшный спор. Во время этого спора мы и смогли спокойно пройти между ними, чувствуя здесь руку самого Господа. Вечером того же дня мы решили устроить собрание на открытом воздухе. На этот раз многие из тех, которые были так враждебны к нам, присутствовали на собрании и раскаивались в своем поступке. В эти дни, несмотря на все козни дьявола, многие души нашли мир с Богом. Не спали и власти Деникина. Иногда приставы, возбужденные православным духовенством, с отрядами полицейских устраивали настоящие походы против носителей истины. Несколько раз руководителям групп, а иногда и всей группе, приходилось следовать в участки в сопровождении отряда полиции шашками наголо. Ну и при арестах, допросах и угрозах всегда прославлялся Христос. Арестовавшие делались невольными слушателями Евангелия, слушателями призыва к покаянию. Мы сами допрашивали о состоянии их души и отношении их к Богу. Во всей стране, наряду с другими бедствиями, свирепствовали тиф и испанский грипп. Эти эпидемии уносили массы нередко цветущих жизней. Посещая по домам больных, зачастую брошенных без всякой человеческой помощи, среди невероятной грязи и съедаемых насекомыми, некоторые братья и сестры заражались сами. Но и во время болезни Господь не оставлял нас без своей чудной охраны. Из 9 сотрудников, перенесших тиф, никто не умер. Но встав с одра болезни, они все снова продолжали работу. Однажды в селении Петровка нам сообщили, что в одном доме лежит несколько больных, оставленных всеми и находящихся при смерти. Придя в указанный дом, мы увидели потрясающую картину. На земляном полу, на грязной, пропитанной нечистотами соломе, в грязных лохмотьях с жалобным стоном прижимались друг к другу трое исхудалых людей. Это были молодой человек лет 19 и две его сестры. Родители этих несчастных умерли от тифа уже раньше. Во время болезни всего семейства домашние вещи и одежда были украдены злыми людьми. Брошенные всеми, они постепенно умирали от болезни и голода. Через несколько часов дружной работы было очищено помещение и приготовлены кровати. Не найдя ничего, во что можно было бы переодеть больных, наши сестры отдали для этого свое белье. Срезанные из больных волосы лежали на полу и шевелились от массы насекомых. Подобная работа была тяжела для человеческой плоти, и не всем приходилось по душе. Небольшой труд принес обильное благословение. Обреченные было насмерть, быстро выздоровели. Поручив дальнейший уход за ними верующему семейству и засвидетельствовав выздоравливающим о Христе, мы закончили работу в этом селении и пошли дальше. Четверо из нашей группы заразились при этом тифом и вскоре слегли в постель. 5 недель боролись они со смертью, но Господь был с ними и в болезни. Он поддержал своих рабов в те дни, когда они проходили долины смертной тени. При виде нужды и человеческого горя сердца сотрудников миссии наполнялись еще большим рвением и желанием помогать. Это давало нам силы переносить всевозможные лишения и испытания. Нередко случалось так, что местный пристав по несколько раз высылал своего помощника с городовыми для нашего ареста. Иногда, придя в другое селение, мы узнавали, что нас ищут в том, которое мы только что оставили. Впрочем, у нас никогда не было и мысли, чтобы бежать или прятаться. Но Господь сам, как видно, смешивал их пути и давал нам свободу для работы.